Глава 19. Схрон Рыжего Леса. Самая северная территория зоны из доступных встретила сталкеров именно так, как и всех остальных, мрачным и унылым пейзажем. Команда вышла на сгибающуюся дорогу, по правую сторону от которой возвышались неприступные скалы, а по левую находился мертвый лес с неестественно ржавыми разводами листвы на деревьях. Не было видно ни единого зеленого листка, равно как и любого, который хотя бы внешне напоминал часть естественной природы. Казалось, острые края листьев могли посоперничать с режущими качествами с лучшими бритвами, и это было недалеко от истины. Скоро команда поравнялась с поднятым шлагбаумом, находящимся возле КПП. «Везде одно и то же», — сказал Орех, — «заводы, шлагбаумы, какие-нибудь постройки». «На развитие было потрачено довольно много сил», — сказал Борн, поглядывая на Марка. «Люди работали с радостью, строили на совесть, но получилось как всегда». «Марк, что у нас на повестке дня? Если к тебе заслону, то лучше выйти к нему по дороге». Марк покачал головой. «Не совсем так», — сказал он. «Мне пока что нужно в другое место». «О чем ты?» — спросил Борланд. «Мы же везде побывали». Команда остановилась возле КПП, и Марк повернулся лицом к спутникам. «Думаю, вы хотели бы знать, зачем мы посещали подземелье», — сказал сталкер. Борланд присвистнул. «Неужели я дожил до момента истины?» — произнес он. «Мы все внимательно слушаем». «Не думайте, что я буду сильно вдаваться в детали», — произнес Марк, «потому что я в них вообще не буду вдаваться. Если коротко, то мне не доставляло всего лишь одного фрагмента информации». Сталкеры внимательно слушали. «А именно», — продолжал Марк, «мне нужны были данные о расположении тайника в Рыжем лесу». «Что за тайник?» — спросил Орех. «Там находится то, что способно влиять на энергетическую оболочку, которую вы называете заслоном». «Оружие?» – спросил сенатор. «Вроде того», – усмехнулся Марк. «Скажем, это за свою историю разбивало множество сердец». «Ты не можешь прямо сказать?» – спросил Борланд недоверчиво. «Я лучше покажу», – ответил Марк. «За мной». Он свернул с дороги и направился в дебри леса. «Нас, подожди!» – окликнул его Борланд, тоже трогаясь с места. «Чей это схрон? Кто его сделал?» Изнутри КПП послышался стук. Через 2 секунды в сторону будки уже были направлены 3 ствола. Команда молча переглянулась и подошла поближе к запертой на висячий замок двери, в которую кто-то молотил руками и ногами. «Стоит открыть», — сказал шаман. «А случайно не ну его нахрен?» — спросил Борланд. Стук прекратился. Кто бы ни находился внутри, он не мог не понять, что его услышали. «Знаете», — протянул Орех, — «это мне кое-что напоминает». «Точно», — сказал Марк. «Думаю, ни одного меня чувство дежавю». «Я поставлю 7 пива, если там снова кажется то же рыло», — пообещал Борланд. Одиночным выстрелом Марк сбил замок. Сенатор подошел к двери и толкнул ее от себя. Сталкеры не смогли сдержать короткого приступа хохота, глядя на растерянное лицо находящегося внутри человека с длинными светлыми волосами. «Выходи», — пропоручал Борланд, опустив оружие. С вечно испуганным лицом эльф вышел из будки. «Здравствуйте», — сказал он. «Тебе тоже привет», — поздоровался Марк. «Как ты тут оказался?» «Шел по артефакты с напарником», — ответил эльф, смущенно улыбаясь. «Вышел из темной долины через час после вас. В баре встретил одного знакомого, решили выйти на промысел. Но он обманул меня и запер здесь, пока не найдут монолитовцы». «А нашли мы», — сказал Орех. «Да, спасибо. Я затаился, когда услышал голоса, и затем понял, что это вы. А вы что тут делаете?» «По своим делам», — ответил Марк. «К югу отсюда чисто, можешь идти». «Спасибо, я...» Элис запнулся. «А можно мне с вами? Я не могу вернуться с пустыми руками. Автомата нет, и все добро у напарника осталось. В зоне я много кому должен. Мне нельзя назад». Борланд помолчал. Старый долг, грузом висящий на его шее, требовал возмещения. Он глянул на Марка и встретил понимающий взгляд. «Хорошо», — сказал Борланд, вытаскивая Вольтер, протягивая его обрадованному эльфу рукояткой вперед. «Мы тут, надеюсь, ненадолго. Если что полезное отыщешь до заслона, все твое». «Спасибо», — снова сказал эльф, разглядывая пистолет и становясь замыкающим в общей цепочке. «Это не помешает планам», — шепнул Борланд Марку, который возобновил путешествие вглубь леса. «Помешает ли нам человек, который с которым мы прошли тоннель в агропроме?» «Нет, не думаю». «Он не может помешать». «Да и планов, по сути, больше не осталось». «Ты так и не сказал мне о схроне. Чей он?» «Чтобы постичь все детали, мне нужно видеть сам тайник», — сказал Марк, огибая темно-коричневый ствол дерева, которое было больше похоже на огромный тропический куст, закопанный корнем вверх. Борланд вызвал в памяти содержание обоих документов, найденных Марком ранее. Ничего похожего на координаты тайника он не припоминал. «Хотел бы я постичь ход твоих мыслей», — сказал он. «Он прост», — послышался ответ Марка. «Но не каждого заинтересует. А я всегда хотел стать эрудитом». «Тогда объясни, почему здесь такая необычная растительность?» Борланд осторожно уклонился от острова, горизонтально расположенного облупившегося листка, и ответил. «Что тут объяснять? Зона». «Я могу дать тебе аналогичное объяснение», — сказал Марк, не оглядываясь. «Я здесь именно потому, что существует зона. Не говори мне, что это твое призвание». «Я не верю в призвание», — произнес Марк, — «только в контроль над собственными решениями и поступками». «Но почему же?» — усомнился Борланд. «Есть, например, люди, которым изначально хорошо даются цифры. А другой их видеть не может, без отвращения. Он вообще в душе свой художник. Наши таланты – всего лишь начальный капитал, данный нам природой. Никто не устанавливает для нас правила поведения. Проявив немного трудолюбия, в любом деле можно склонить весы в нужную тебе сторону». «Звучит как хороший повод обговорить подробности за ящиком пива. Не думаю, что у нас будет возможность для этого». «Не удастся когда-нибудь привить тебе хоть немного оптимизма?» Марк остановился у небольшой поляны. Если так можно было назвать свободное от бурых деревьев, выжженное с редкими порослями и фиолетовой травы пространство. Команда стала рядом, глядя на обветшалый вертолет, печально зарывшийся наполовину в землю за многие годы. «То, что я нахожусь здесь, уже порождено оптимизмом», — сказал Марк, «необъяснимым и нелогичным, держащимся на слабой надежде оптимизмом». Сталкер подошел к вертолету. Туго набитый рюкзак с упакованным защитным костюмом упал на землю. Прокатился пару метров и замер, прислонившись к покореженной кабине. Рядом легла винтовка G-36. «Это оно и есть?» – спросил Борланд. «Да», – сказал Марк, становясь на колени и вытаскивая клинок из ножен на левом рукаве. Воткнув его в землю перед вертолетом, сталкер заметил, что нож входит только до половины лезвия. Едва заметная улыбка скользнула по его лицу. Марк начал копать, отбрасывая в стороны комья земли. Борланд, Сенатор, Орех и Эльф стояли рядом, не делая попыток помочь или помешать Марку. Все понимали, что это личное дело организатора путешествия. Орех чувствовал внутренний душевный подъем, глядя, как его кумир в натуральном смысле слова докапывается до истины, и не видел в этом ничего зазорного. Борланд подумал было о том, как в зоне относятся к присвоению чужих схронов, но в порядке исключения оставил эти суждения при себе. Сенатор, гордо подняв голову, смотрел в сторону, словно следя за реакцией зоны на вмешательство в ее секреты. Темный купол терялся высоко в небе, никак не реагируя на команду сталкеров, добравшихся с такими решениями до его подножья, чтобы бросить ему вызов. Эльф смотрел на действия Марка с нескрываемым удивлением. Он не упустил выгодного момента, чтобы перекурить, и сейчас дымил сигаретой, делая глубокие затяжки. Наконец Марк закончил копать и встал прямо, глядя на что-то, лежащее перед ним. «Думаю, вам это будет интересно», — сказал он, вытирая руки. Команда подошла поближе. Первым дар речи обрел Борланд. Присев на корточки рядом с открытым ящиком, закопанным в землю, он смотрел на его содержимое, дергая себя за ухо. «Похоже, от тебя накололи», — предположил он. «Нет», — ответил Марк, — «это именно то, что нужно». В тайнике лежала гитара. Орех смотрел на музыкальный инструмент во все глаза. Он никогда раньше не видел таких гитар. Те, которые были в зоне, являлись древними кусками дерева, но находящийся в ящике экземпляр был во много раз лучше их, вместе взятых. На этом познания Ореха в струнных инструментах исчерпывались. Он не знал, что данная гитара была произведением искусства, потрясающим шедевром ручной работы. Марк бережно вытащил гитару и оглядел со всех сторон. «Чудесно!» – прошептал он. Под молчание команды он провел пальцами вдоль нейлоновых струн, проверяя на прочность и качество. «Это то, зачем мы шли?» – спросил Борланд. «Или я что-то не понимаю?» Марк его не слышал. Положив гитару на колено, он быстро настроил ее, подтягивая колки. «Короче, Орех, дуй в лес, нарви укропу и приволоки пару фазанов пожирнее», — распорядился Борланд. «Сенатор, снимай плащ, будет вместо покрывала. Эльф тем временем наколет дров, а я разведу костер». «Да «Твое недоумение вполне понятно», — сказал Марк. «Но это должно помочь нам в завершении последнего этапа операции». «Достаточно. Если ты сейчас скажешь, что намерен бить гитарой по куполу, я тебе поверю». «Ты сам все увидишь», — произнес Марк. «Лучше прикрой путь до заслона. Все это закончится через сотню метров». Не выпуская гитару из рук, Марк с трудом поднял рюкзак и винтовку. Он уверенно направился вниз по холму, через рыжий лес. Борлун пошел за ним, стараясь не смотреть никому в глаза, затем быстро обогнал Марка, идя впереди него. «Первый в команде ни в коем случае не должен идти без оружия, а зрелище цепочки сталкеров, в голове которой шагает человек с гитарой, способно сорвать крышу даже у самых прожженных ветеранов зоны, вероятность встречи с которыми не исключалась». Через несколько минут группа вышла из леса. Развернувшаяся перед ними панорама впечатляла. Борланд находился у заслона уже в шестой раз, но понимал, что никогда не привыкнет к эпическому зрелищу. Плотная стена, словно состоявшая из крепко сбитого дыма, огибала огромный участок зоны плавной дугой и поднималась вверх к небесам. Справа и слева была видна узкая полоса земли между заслоном и лесом. Где-то дальше заканчивался барьер. Это была крайняя северная точка зоны, свободная для доступа. По самым скромным подсчетам, окружность заслона при виде со спутника составляла не менее 15 километров в диаметре. Точнее, подсчитать спутник по необъяснимым причинам отказывался. Один раз он уже сломался, когда долго разглядывал заслон своими сверхсовременными линзами. Борлон всегда считал, что это обычная легенда зоны. Но когда оказывался у заслона лично, был готов верить во все подряд. Магический купол являлся слишком сильным аргументом, чтобы и дальше оставаться скептиком в своих взглядах на устройство мира. Орех, который впервые видел заслон, обалдело разглядывал его с открытым ртом. Он знал, что уже повидал столько, что больше этого может и не увидеть за всю жизнь. Или, по крайней мере, за все то время, что проведет в зоне. Сенатор и эльф не проявили обширных эмоций. Первый в традиционной мере прикрыл глаза, второй безучастно осмотрел стену, снова закуривая. Марк разглядывал заслон не больше минуты. Перехватив инструмент, сталкер осторожно сел на собственный рюкзак. Левую ногу он вытянул немного вперед, положил на нее гитару, и его пальцы извлекли первые музыкальные звуки, которые слышала таинственная завеса зоны. Сразу же среди сталкеров воцарилось благоговейное молчание. Даже человек, которому в детстве на ухо наступил контролер, с первых нот понял бы, что Марк играл профессионально. Его мелодия была больше похожа на этюд с изредка всплывающим мотивом. Монотонный перебор одних и тех же струн разительно отличался от звуков, которые приходилось выслушивать в этой печальной земле за многие годы. Сталкеры стояли в один ряд вокруг Марка, поддавшись магии музыки и глядя перед собой. На их глазах заслон начал меняться. Волны дыма на поверхности купола несколько замедлили свое движение, затем поменяли направление. Сталкиваясь, темно-серые сгустки необыкновенной материи начали закручиваться в небольшие фонтаны и завихрения. Цвет сменился на светло-серый, и все изменения постепенно стали передаваться всему куполу, расстилаясь перед сталкерами увеличивающимся пятном. Через минуту вся видимая часть заслона превратилась в буйствующую феерию светлого дыма, который реагировал на звуки гитары мириадами колебаний, слившихся в общий танец. Купол слегка изогнулся и стал рассеиваться на множество дымчатых формаций, которые начали стягиваться в одно большое облако. За несколько секунд заслон исчез, открыв перед сталкерами остаток рыжего леса и дальнейший путь на север. Но сталкеры замечали лишь гигантское облако перед собой, которое в высоту было не менее нескольких сотен метров. Преобразовавшись в другую форму, оно начало изгибаться в такт музыки. Эльф упал на спину, в страхе глядя на огромную дымчатую фигуру, вышедшей из моря нимфы. Он был не единственным, для кого облако превратилось в танцующую девушку. Ничего больше не замечая вокруг себя, Орех упал на колени и стал молиться. Борланд за все время лишь один раз нашел в себе силы перевести взгляд на Марка, а сенатор словно окаменел. При последних звуках мелодии облако стало расплываться и терять очертания. Когда Марк сыграл последнюю ноту, оно воспарило вверх и развеялось. Заслона больше не существовало. Марк закончил играть. При полной тишине он поднялся, глядя перед собой на раскинувшуюся долину. Сделав несколько шагов вперед, сталкер ступил на землю, о которой годами мечтали все, кто имел хоть какое-то отношение к зоне. Он повернулся и посмотрел на свою команду. Лицо Марка символизировало суровую и абсолютную уверенность. Огонь холодной решимости горел в его глазах. Так могли выглядеть только великие первооткрыватели, и никто не сомневался, что Марк действительно был из их числа и навсегда им останется. «Поздравляю тебя, мой друг», — сказал сенатор, и в его голосе проскользнули эмоции. «Ты сделал это!» Борлун подошел поближе и посмотрел на новый пейзаж. Он старался запомнить каждое мгновение и знал, что никогда не увидит ничего более удивительного. Возникли на земле хоть сотни новых зон. Теперь он был полностью спокоен. Никто и ничто не смогло бы убедить его в том, что природа способна послать испытания, перед которыми может согнуться человек. То, свидетелем чего он стал, доказало его веру, что можно бросить вызов всему. Теперь эта вера стала точным знанием. Он чувствовал, как его психология меняется, и внутренне наблюдал за этим процессом. Все предыдущие испытания стоили того, чтобы быть здесь и сейчас. Марк снова посмотрел на долину. «Припять», — сказал он, — «там, впереди, город отчаяния». «А за ним Чернобыль», — добавил сенатор, изучая каждый объект на горизонте. Орех и эльф подошли к ним. С того места, где они стояли, было видно и город без каких-либо признаков жизни, и атомную электростанцию. На пути чувствовалось наличие чего-то невероятно опасного и зловещего. Атмосфера словно была пропитана чужеродным присутствием. Это была зона такая, какой она стремилась сохранить себя, властвуя над мертвым городом, сокрывшись от людей под непроходимым колпаком, оберегая свои секреты с помощью самых страшных ловушек. Борлун как никогда раньше почувствовал себя сталкером до мозга костей. Его тянуло туда, вперед, к нехоженным дорогам. Он сразу вспомнил, что облако должно было быть видно с самых южных пространств зоны, и что сюда, быть может, уже летят военные вертолеты. Затем он догадался, что этого быть не может. Первоначально военные проведут разведку с помощью сталкеров. Или, как вариант, забросят боевой отряд монолитовцев. Но это уже маловероятно. В любом случае, у них есть не менее часа, а то и суток, прежде чем кто-то в организованном порядке отважится совершить бросок в Припять. Как бы то ни было, спешить все равно не следовало. Чуть углубиться в новую зону, конечно, стоило, но недалеко. Полноценную экспедицию можно было совершить позже, после качественного отдыха от всех последних лишений, с новым оружием и снаряжением. «Кто-нибудь идет туда?» – спросил Марк. «Сейчас нет», – ответил Борлун, глядя вперед. «А когда?» «Ты торопишься?» «Давайте просто посидим», – попросил Орех севшим голосом. «Немного отдохнем прямо здесь. Подумаем, что дальше делать». Борлун кивнул и отошел к вертолету. Вопреки его ожиданиям, возражений со стороны Марка не последовало. Хотя вполне могло быть, что вся миссия Марка сводилась именно к тому, чтобы снять купол и этим удовлетвориться, но Борлун не хотел в это верить. Он старался найти связь между всеми странными действиями Марка и результатом, однако детали никак не хотели складываться в общую картину. 5 минут спустя Марк, Орех и Эльф сидели в кругу, вскрыв 2 банки с едой и принявшись за поглощение пищи, изредка поглядывая на север. Сенатор находился чуть подаль, безмолвно впившись взглядом в сторону ЧАЭС. Сидящий метров 10 Борланд оккупировал гитару Марка и наигрывал какой-то сталкерский трэш из местного фольклора. Играть на нейлоновых струнах было не очень удобно, но каждому свое. Мысли в его голове сменяли одна другую со скоростью поезда, и общий вывод все не приходил. Сказав собеседникам что-то смешное, Эльф поднялся и подошел к Борланду. «Ты как?» – спросил Борланд обеспокоенно. «Нормально», – махнул головой Эльф, садясь рядом и не выпуская сигарету из зубов. Не похоже было, чтобы он за все время в зоне провел хотя бы час без курения. «Я тебя того не сильно?» – произнес Борланд. Эльф понял и только отмахнулся. «Пустое», — сказал он непринужденно. «Со мной это не в первый раз. Но никто не давал мне за это блок сигарет. Я бы даже сказал, оно того стоило». Последние слова он произнес с довольной интонацией, выпуская дым. Борлан кивнул и уставился на Припять. «Я видел, как хоронили твоих друзей», — сказал Эльф. Борланда кольнуло внутри, и он помрачнел. «Долго вы закопали их у старой мельницы», — продолжал сталкер. «Патроны этих ныря погребли рядом, вместе с четырьмя людьми клана, отдельно от тел мародеров». Борланд ничего не ответил, лишь постукивал пальцами по корпусу гитары. «Вы сняли заслон», — сказал эльф, прикуривая новую сигарету от огонька старой. «Я впечатлен. Никогда не видел ничего подобного. Странно, что вы не сделали этого раньше». «А когда раньше?» — спросил Борланд, сдернув струну. «Когда шли, так и сделали». «Ну, не мне решать, конечно», — предположил эльф. «Но если бы я знал, как прорваться через заслон и мог это сделать, то не стал бы терять времени. Не знаю, что может быть важнее этого». «Мы и не знали», — ответил Борланд. «Марк понял, это только недавно». «Как же недавно, если это его собственная гитара?» Борланд, не вникнув в смысл последних слов, опустил голову и уставился на красивый инструмент. Внезапно у него пересохло в горле. «Что ты сказал?» — спросил он. «Что?» — не понял эльф. «Я говорю, что не понимаю, зачем устраивать схрон с гитарой в рыжем лесу и потом где-то бродить целую неделю». «Но это же не тайник Марка, он никогда тут не был, я за это ручаюсь». «Не был», — согласился эльф. «Этот схрон устроили по его приказу». Борланд попробовал воспринять эти слова спокойно, но не сумел. Его мысли окончательно разбежались по задворкам сознания, оставив лишь тупое чувство полного непонимания ситуации. «Эй, тебе нехорошо?» — спросил эльф. Борланд мотнул головой. «Все в порядке», — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Откуда тебе известно про схрон?» «Откуда известно мне?» «Да это кому только неизвестно. Половина бара тебе подтвердит, что на прошлой неделе с кордона на север прошло двое волков из клана Грех с гитарой на плече. Поскольку им самим такой гитары не достать, то ясно, что они выполняют какое-то задание. Или ты хочешь сказать, что не знал, что именно Марк раскапывал в собственном схроне?» «Постой», — Борланд поднял ладонь. «Ты точно уверен в своих словах?» «Чел, это не подлежит сомнению. Данная гитара принадлежит Марку и была его собственностью с самого начала. Он пришел с ней в зону. И эта яма вертолета — его собственный тайник, и всегда им был». Эльф снова поднялся, выбрасывая окурок. «Ты вообще», — сказал он, пожимая плечами, — «почему бы тебе не спросить у него самого?» Сталкер вернулся к Марку и Ореху. Борланд, находясь в полном смятении, оглядывал горизонт в поисках хоть каких-то подсказок, должных разъяснить, что к чему. Встретившись взглядом с сенатором, он прочитал в его глазах суровое внимание. Встав на ноги, Борланд посмотрел на Марка, который с помощью ореха снова пристраивал рюкзак на плечи. Сталкеры прошли мимо него. «Мы идем в Припять», — сказал Марк. «Ты с нами?» Не ожидая ответа, Марк уверенно зашагал на север. Борланд, чувствуя себя как человек после жестокого розыгрыша, молча смотрел ему вслед. Сенатор тоже поднялся и стоял на месте в ожидании действий Борланда. «С тобой?» — тихо спросил Борланд. «Как же без этого? У меня вопросы к тебе. Много вопросов». «И ты, клянусь честью, ответишь на все». Бросив гитару на землю, он до боли сжал руку в кулак и пошел за Марком. Оставшийся в одиночестве шаман бережно спрятал гитару обратно в схрон, закрыл крышку ящика и наскоро присыпал землей. Прислушавшись к возможным посторонним звукам, он отправился догонять своих товарищей. Разбитый вертолет грустно махнул ему на прощание лопастью винта, слегка покачнувшегося под действием порыва радиоактивного ветра с зоной.